Глава пятая. Планета поворачивалась к рассвету. Величественное сияние над головой заволокло дымкой, звезды потускнели, и на востоке забрезжило слабое зеленоватое зарево. Затем оно превратилось в яркое свечение, и изумрудное светило поднялось над горизонтом, озаряя горячими лучами полиповые джунгли вокруг города. Гуманоидные слуги Гарра Аттона, перекрикиваясь между собой, как обезьяны, уволокли труп Фейрли хоронить. Сам Гарр нервно ходил взад-вперед по комнате, в которой его чуть не убили, а Мейсон спокойно наблюдал за ним.
«Они хотят знать мои планы», — проворчал гидрианец. «Хорошо, я им расскажу. Можешь объявить всем, что мы снова встречаемся сегодня вечером».
Мейсон был только рад поскорее уйти. Его ждали свои неотложные дела, и он повернулся к выходу.
«И помни, ни слова об орионских крейсерах», — пророкотал гидрианец.
«Я и не собирался», — Мейсон кивнул. Гарр Аттон посмотрел на него, затем подошел и заглянул прямо в глаза.
«Бронт, черт тебя разберет! Ты никогда не был хорошим парнем. Но я не припомню случая, когда бы ты солгал. Ты ничего не хочешь мне сказать?»
«Что именно?»
«Правду, вот что. Всего одно слово. Ты за меня или против?»
Мейсон разрывали противоречивые чувства. Он выполнял задания Терранской империи. Ради мира и спокойствия в галактике он не остановится ни перед чем и готов ломать людей, как спички. А этот гидрианец был беглым преступником, к тому же наивным мечтателем, но все-таки он был человеком.
«Гарр, я скажу тебе правду», — ответил Мейсон. «Я думаю, ты способен стать королем. И я не выступлю против тебя, если не заставят обстоятельства». «Глупо было надеяться, что ты скажешь правду», — ощетинился Гарр. «А ведь я уже почти поверил тебе». «Ладно, ступай и сообщи капитанам о встрече».
Под ослепительно ярким зеленым солнцем Мейсон направился назад к главной улице. В таверне все еще было шумно, и он долго разглядывал посетителей, пока не увидел Хокси. Когда Мейсон передал сообщение Гарра, глаза старого землянина засветились.
«Не беспокойся, я оповещу ребят. Значит, Гарр наконец-то решил что-то нам рассказать? Давно пора».
«Где живет Чейн Фейрли?» — спросил Мейсон.
«Так ты тоже запал на его подружку?» — усмехнулся Хокси. «Что ж, теперь Файерман полюбит тебя еще сильнее. Я ведь говорил тебе, что он за ней увивается».
Выяснив, как найти дом Фейрли, Мейсон направился по улице к группе зданий из черного камня, разбросанных вдоль края полиповых джунглей. Лирианка Луа сидела возле одного из них и расчесывала длинные черные волосы. Причудливые зеленые деревья отшатнулись, когда Мейсон подошел ближе. Луа бросила на него быстрый, настороженный взгляд. Большие черные глаза, голубоватая кожа, облегающие шелковые брюки и блузка. Мейсон подумал, что старый Хокси прав, и эта женщина способна доставить всем немало хлопот. Но он хотел выяснить, не способна ли она на что-то большее.
«Чейн Фейрли убит», — сходу огорошил ее Мейсон, не найдя другого способа сказать правду.
Луа вскочила на ноги, долго смотрела на него с потрясенным видом, все еще не веря услышанному, и, наконец, произнесла.
«Кто его убил? Ты?»
«Да», — признался Мейсон. «Он хотел застрелить Гарра Аттона, а заодно и меня. Вот мне и пришлось».
Он замолчал, а потом был слишком занят, чтобы что-то добавить. Словно дикая кошка, Луа набросилась на него, вцепившись ногтями в лицо, а другой рукой пытаясь выхватить пистолет, висевший у него на поясе. Мейсон остановил лирианку, крепко сжал ее руки своими и как следует тряхнул.
«Убийца должен быть готов к тому, что сам сможет погибнуть. И ты не могла не знать об этом, когда согласилась прилететь сюда вместе с ним».
Луа внезапно перестала сопротивляться и разрыдалась.
«Что теперь со мной будет?»
«Я рад, что твое горе не настолько глубоко, чтобы не думать о себе», — ядовито заметил Мейсон.
Он отпустил ее и отошел на шаг. Теперь лирианка не казалась ни сексуальной красоткой, ни дикой кошкой, а просто испуганной девочкой с размазанными по щекам слезами и трясущимися губами.
«Кто такой Фейрли?» — задал вопрос Мейсон. Кем он был на самом деле?»
«Не понимаю, о чем ты говоришь?»
Луа подняла на него глаза.
«Мы познакомились в Линнабаре. Я там была танцовщицей в развлекательном центре космопорта. Он сказал, что занимается межзвездной торговлей, что у него есть свой небольшой корабль, и предложил лететь с ним. Я согласилась. И только потом он признался, что он беглый преступник и направляется во внешние миры, где закону до него не добраться».
«Возможно, это правда», — подумал Мейсон. «Но если Фейерли — обыкновенный преступник, сбежавший во внешние миры, то зачем ему понадобилось стрелять в Гарра? С другой стороны, если Фейерли и есть Вран, орионский агент, он вполне мог притвориться лирианским преступником и прихватить с собой эту женщину как дополнительную маскировку. И у Вранна были причины, чтобы заподозрить в Бронде Холле терранского агента и попытаться убить его».
«Что теперь со мной будет?» — печально повторила Луа.
«Не думаю, что тебе трудно будет найти нового защитника», — проворчал Мейсон.
«Мне нравится Файеман с дракона», — задумчиво произнесла Луа. Мейсон подумал с неприязнью, что она оказалась дешевой потаскухой, но заставил себя вернуться к главной задаче — разобраться с личностью Фейерли.
Если он был Враном, то облик лирианца — всего лишь маска. Но с помощью косметических средств можно так изменить внешность, что только лабораторный анализ распознает подделку. Однако у Мейсона нет при себе нужных приборов, нет даже времени для исследований, потому что Гарр уже приказал своим слугам похоронить Фейерли. Мейсон шагнул к открытой двери небольшого дома из черного камня.
«Что тебе там нужно?» —
обеспокоенно спросила Луа. Мейсон не ответил и вошел внутрь, оставив испуганную женщину за спиной. Во всем доме только три темные и сырые комнаты выглядели обжитыми. На кухне царил беспорядок, и Мейсон решил, что стряпня и уборка не входят в число талантов Луа. Зато ее безвкусные наряды и украшения были разложены в спальне с большой любовью. Он быстро осмотрел пожитки Чейна Фейерли. Обычные припасы, какие возит с собой любой беглый преступник. Оружие, карты, вино и несколько трехмерных фотографий девушек, которые наверняка вызвали бы жгучую ревность Луа, если бы та их увидела. Ни одна вещь здесь не говорила о том, что Фейерли на самом деле был Враном с Ориона. С другой стороны, лучший агент орионской разведки и не должен иметь при себе ничего такого, что способно его выдать. Мейсон остановился в хмуром раздумье и вдруг услышал снаружи резкий голос Файемана.
«Луа, мне только что передали, будто бы сегодня Гарр Аттен наконец-то расскажет нам о своих планах, и я...»
«Чейн убит!» — перебила его Луа пронзительным срывающимся голосом. «Бронд Холл сам признался, что это его работа! Он сейчас в доме!»
Мейсон вышел из темного помещения под ослепительные лучи зеленого солнца. Файман с проклятиями повернулся к нему, потянувшись рукой под рубашку.
«Рад видеть, что ты так удивлен этой новостью», — сказал Мейсон. «Если бы Фейерли отправился убивать Гарра по твоему приказу, ты бы сейчас вообще не удивился».
«Что за ерунду ты несешь?»
— спросил Файман с напряженным мраморно-белым лицом.
«Он сказал, что Чейн пытался убить Гарра», — объяснила Луа. «Поэтому он и убил Чейна. Он так меня напугал», — добавила она со слезами на глазах.
Файерман все никак не решался выхватить пистолет. Тень сомнения пробежала по его лицу.
«Это правда», — кивнул Мейсон. «Гарр не верит, что Фейерли, совсем недавно появившийся здесь, мог сам желать его смерти».
Файерман растерялся еще сильнее и медленно вытащил руку из-под рубашки.
«Понятно», — пробормотал он. «Ты спас Гарра, чтобы втереться к нему в доверие. Ты хитрый малый, Бронд. Беда лишь в том, что недостаточно хитрый».
«Да, именно таким я был, когда отправился в рейд, оставив тебя за спиной, чтобы ты преспокойно сдал меня», — жестко ответил Мейсон. «В следующий раз ты не получишь такого шанса. Я позабочусь, чтобы ты больше ничего никому не смог сообщить».
Файман усмехнулся.
«В любой момент, Бронд. Когда только захочешь».
Мейсон прошел мимо, заметив, как Луа прижимается к Файману, словно щенок, подлизывающийся к новому хозяину. Он понимал, что недалеко продвинулся в своем расследовании. Удобнее было бы посчитать Чейна Фейерли Вранном, поскольку это означало бы, что орионский агент мертв. Но Мейсон не обнаружил никаких доказательств. И если он ошибается, если Вран — это кто-то другой, то он ходит сейчас по минному полю. Агент Ориона все еще здесь, и орионские крейсеры спрятались в засаде в глубине туманности, готовые сорваться с цепи, как только пропавший Рил Эмрис будет обнаружен. Мейсон продолжал размышлять над этим, когда снова повстречал Хокси. Старый землянин уже знал последние новости и радостно поприветствовал Мейсона.
«Значит, ты убил Чейна Фейрли?» «Отлично! На Куруне снова начинается веселая жизнь. Подозреваю, что теперь вы с Файманом подцапаетесь из-за этой девки».
Он восхищенно похлопал Мейсона по спине.
«Идем ко мне, Бронт. Все равно твой дом развалился, пока тебя здесь не было. А у меня найдется пара бутылок доброго вина».
Мейсон отправился вместе с Хокси к нему домой и пил вино, пока в голове не загудело. Он заставил себя сохранять ясность ума. Ему нужно было накачать Хокси, не вызывая подозрений, и узнать, кто еще из новичков, недавно прибывших во внешние миры, мог оказаться в ранном.
«Нет, здесь не появилось ни одного крепкого и отчаянного парня, наподобие тех, что прилетали к нам в прежние времена», — огорченно сказал Хокси, утирая рот. «Гар стал чересчур привередливым. Он не хочет, чтобы у нас здесь стреляли или что-нибудь еще в этом роде. Как будто пара старых добрых убийств может на что-то повлиять».
«Ты говорил о человеке по имени Циндири, который прилетел сюда, а потом куда-то пропал», — напомнил Мейсон.
«Он не был крутым парнем. Худой, дерганный какой-то. Сказал, что родом с Арго, хотя мне показалось, что совсем не похож. Но это было месяц назад, а потом Гар отвез его куда-то дальше».
Мейсон подумал, что Циндири никак не может быть в ранном, и вдруг до него дошло. Этот человек вполне может оказаться Рилом Эмрисом. Но кто же тогда Вран? Мейсону по-прежнему не давала покоя мысль о том, что орионский агент все еще жив. А через несколько часов Гар Аттен откроет капитанам свои планы. Решение пришло внезапно. Если Вран действительно скрывается под какой-нибудь маской, его можно вычислить после встречи Гарра с капитанами. Вран наверняка захочет узнать, что сказал Гар, он непременно начнет действовать, и это шанс для Мейсона. Поскольку других идей у него не было, Мейсон ухватился за эту. Чтобы прекратить пьянку с твердолобым старым землянином, он сделал вид, будто уснул.
«Должно быть, тюрьма здорово тебя измотала, Бронт, раз уж ты так быстро отключился», —
услышал он голос Хокси, а через мгновение и в самом деле задремал. Через час Хокси, похожий на привидение, разбудил его.
«Пора идти навстречу с Гарром. Думаю, ты не хотел бы ее проспать».
Когда Мейсон и Хокси подошли к дому Гарра Аттена, зеленое солнце уже скрылось за горизонтом, и на темнеющем небе снова проступили звезды. У дверей и в прихожей стояли вооруженные люди.
«Думаю, Гар не хочет, чтобы о его секрете узнал кто-то еще, кроме нас», — пробормотал старый землянин.
Мейсон согласился и подумал, что если Вран жив, никакие охранники не помешают ему проникнуть в дом. Гар Аттен стоял посередине большой пустой комнаты и хмуро разглядывал капитанов. Люди и гуманоиды, они все пришли навстречу. Все молчали, но на лицах читалось жгучее любопытство. Глаза Файмана сверкали, как у собаки, почуявшей дичь.
«Вы не захотели поверить мне на слово», — раздраженно сказал Гар Аттен. «И теперь я рискую потерять все, если кто-то из вас проболтается». «Что ж, вы сами этого добивались».
Он снова окинул собравшихся мрачным взглядом и продолжил.
«Много лет мы мечтали о том, чтобы создать во внешних мирах свое ни от кого не зависящее королевство. Раньше это было невозможно. Стоило нам заикнуться о таких планах, как все звездные короли в этой части галактики набросились бы на нас. А нам не хватило бы сил отразить их нападение. Но если у нас появится оружие, способное их остановить, мы можем основать новое государство».
Он помолчал и заговорил опять.
«Несколько месяцев назад к нам прилетел беженец по имени Циндири. Он показался мне достойным человеком, и я приютил его. Он был благодарен мне, очень благодарен. Но потом вдруг начал беспокоиться и, наконец, признался кое в чем. Он сказал, что на самом деле его зовут Рил Эмрис, и что он ученый из Орионской империи. Он сделал великое открытие, но опасался, что король Ориона узнает об этом и захочет сделать его открытие оружием для новых завоеваний. Рил Эмрис так испугался, что решил тайно сбежать во внешние миры. Но теперь он снова забеспокоился. Он понял, что рано или поздно орионцы отыщут его. Тогда они пришлют за ним корабли и разнесут нас в дребезги, если мы посмеем помешать. А он так нам благодарен за приют, что просто не переживет, если мы из-за него пострадаем».
Песочные глаза Гарра Аттена засверкали.
«Я сразу сообразил, что это наш шанс. Дай нам это оружие», — попросил я его. «И если оно такое мощное, как ты говоришь, мы защитимся и от орионцев, и от кого угодно». Он сначала заупрямился, дескать, потому и сбежал, что не хотел превращать свое открытие в оружие. Но я объяснил, что орионцы используют оружие для завоеваний, а мы — только для обороны. И для того, чтобы основать во внешних мирах королевство, где сможет найти пристанище любой беженец вроде него самого. Это, в конце концов, убедило Рила Эмриса. Он согласился сделать для меня эту штуку. Но для работы ему нужен был необитаемый мир. Туда, где течения настолько опасны, что мимо них можно проскочить лишь по каналу дьявола. За каналом есть погасшая звезда с необитаемыми планетами. Хотя на самой ближней к Солнцу, судя по развалинам, когда-то жили гуманоиды. Рил Эмрис устроил там мастерскую. Я много раз прилетал туда и привозил нужные ему материалы. Он сделал это оружие, но всего в одном экземпляре. А нам нужно намного больше, чтобы защититься от звездных королей, не говоря уже об орионцах. Вот почему я тянул время, как только мог. Мейсон, как и остальные, слушал Гарра в напряженном молчании. Наконец Хокси решился спросить о том, что было на уме у всех капитанов.
«Но что это за оружие, Гарр? Что именно открыл твой Рил Эмрис?»
«Он открыл то, о чем мечтали ученые еще во времена Древней Земли», — тихо ответил Гарр. «Он нашел способ нейтрализовать силу гравитации в любом направлении или во всех сразу».
Заметив, что все растерянно хлопают глазами, Гарр Аттен многозначительно добавил:
«Он может проделать это с целой планетой».
Мейсон похолодел. Он сразу понял ужасающие возможности такого оружия, но капитаны по-прежнему недоуменно смотрели на Гарра Аттена.
«И что с этого будет?» — продолжал допытываться Хокси.
Голос Гарра Аттена рокотал, словно отдаленный раскат грома.
«Вы еще не поняли? Если вы уничтожите силу гравитации во всех направлениях, кроме того, которое вам нужно, то планета начнет двигаться в эту сторону и полетит все быстрее и быстрее».
Его лицо просияло.
«Теперь дошло. Устройство Рилла превратит эту мертвую планету в снаряд. Если мы установим такие же штуки на других планетах, то получим столько снарядов, сколько захотим. Посмотрим, рискнут ли соседние звездные короли или даже сам король Ориона сунуться к нам, когда у нас появится кулак, способный разрушить целую звездную систему».
Мейсон пришел в ужас. Он недооценивал опасность таинственного открытия Рила Эмриса, не ожидал такой разрушительной силы от этого оружия. Неудивительно, что Джанисар Орионский послал целую эскадру через всю галактику, чтобы в нужный момент атаковать и завладеть этой чудовищной силой. Но на лицах пиратских капитанов вспыхнул тот же восторг, что и у Гарра Аттена. Радостные крики наполнили комнату. Лишь некоторые почувствовали смутное сомнение и страх.
«Боги Ригеля! С этой штуковиной мы завоюем всю галактику!» — воскликнул Шаа.
«Нет, и думать забудьте об этом!» — одернул его Гарр Аттен. «Многих из нас загнали сюда жадность и властолюбие звездных королей, и мы не станем брать с них пример. Я обещал Риллу Эмрису применять это оружие только для защиты, и так и будет».
Он свирепо зыркнул на притихших капитанов.
«Слушайте, что будет дальше. Сейчас я отправлюсь к Риллу Эмрису и узнаю, что ему потребуется, чтобы установить такие же устройства на других мертвых мирах. Нам нужно время, чтобы закончить работу. Если кто-то из вас проболтается о наших планах, я своими руками убью его. Понятно?»
Через час возбужденные капитаны все вместе вышли из дома. Мейсон при первой же возможности незаметно ускользнул во влажную темноту, развернулся и побежал. Казалось, он несся наперегонки с космической катастрофой. Над его головой сверкали звезды. В каком-то из мертвых миров этого скопления пряталась угроза для всей галактики. Мейсон помнил, что старый землянин оставил возле крыльца свой подержанный реактивный автомобиль и сейчас молил Бога, чтобы машина оказалась на месте. Так и вышло. Он запрыгнул в автомобиль и помчался по боковым улочкам города, не включая фар, пока не выбрался на дорогу, ведущую через джунгли к космопорту. Время от времени он оглядывался назад, но на дороге пока никого не было. Но если Вран до сих пор жив, скоро кто-нибудь появится. Тайна раскрыта, и первое, что должен сделать теперь агент, это передать сообщение орионским крейсерам, спрятавшимся в туманности Гантелли. Мейсон выяснил у Хокси, что во всем городе нет ни одного аппарата дальней связи, так что Вранну придется воспользоваться корабельной связью или передатчиком радарной вышки. Подъехав к космопорту, Мейсон свернул с дороги и остановил автомобиль между темными полиповыми деревьями. Взяв пистолет, он выскочил из машины и притаился в темноте у самого края взлетной площадки. Теперь оставалось только ждать. Корпуса кораблей блестели в свете двух нефритовых лун, гонявшихся по небу одна за другой. На радарной вышке горел огонь, но нигде не было слышно ни звука, кроме привычного пения ночных насекомых в джунглях. Внезапно Мейсон насторожился, уловив отдаленный шум. Это был рев мотора, доносившийся со стороны Куруна. Автомобиль с ревом пролетел мимо Мейсона, освещая дорогу фарами, и выскочил прямо на взлетную площадку.